Мне представляется с каждым годом более трудным что-то сказать новое на наших говениях. Мы столько лет живем одной общецерковной жизнью. Мы столько лет делимся и чувствами, и мыслями. Столько лет слышим те же евангельские чтения и врастаем в них вместе, что, мне кажется, я могу только повторять то, что столько раз говорилось. А вместе с этим, если подумать о том, какой плод мы принесли за все годы нашей жизни от того, что мы слышали слова самого Бога, ставшего человеком, то думается, нет, вновь и вновь надо говорить то же и о том же. И что надо говорить, и что надо принять в свое собственное сердце, это то, что Господь зовет, молит, убеждает, требует, а мы остаемся такими бесчувственными и глухими. Мы привыкли даже к таким страшным вещам, как повесть о распятии Христовом. Где-то в глубине нашей души, когда мы слышим о его страстях, что-то нам говорит, да, но он воскрес. И поэтому ужас этого события, темнота этой страшной ночи Великой Пятницы до нас, до нашего сознания, до нашего чувства еле-еле доходит. Когда я говорю «нас», я именно думаю о всех нас и о себе в первую очередь. Когда я впервые читал Евангелие, я был до глубины души, до самых недр своего существа потрясен. И мне казалось, что после этого, теперь, что я это знаю, вся жизнь должна стать иной. Что жить, как все живут, невозможно. И когда я оглядываюсь на свою жизнь, я с болью сознаю, что чувство это не потухло, но жизнь не изменилась в такой мере, в такой абсолютной мере, которой она могла бы и должна бы измениться. Евангельские события часто нам кажутся далекими, почти что призрачными. А вместе с этим они обращены к каждому из нас в каждое мгновение. Мы ищем в Евангелии утешение, подбодрение. И мы проходим мимо строгости, непреклонности евангельского слова, того, как нас призывает Господь. Сядьте на другое место, Вера. Не двигайте пожилого человека. Сидите, Михаил Константинович, сядьте на место. Михаил Константинович, сядьте на свое место. И вот сейчас мы находимся перед Рождеством Христовым. Какая это могла бы, должна была бы быть для нас радость? Радость о том, что Бог так возлюбил мир, что вошел в этот мир, воплотился, так возлюбил человечество, что стал одним из нас. Но раз Он стал одним из нас, как мы должны бы быть на Него похожи? Как должны были бы мы всем существом стремиться к тому, чтобы ему бы не было стыдно, больно от того, что он нам сродни, свой. Когда в нашей семье есть человек, кого мы почитаем, на кого мы дивимся, который такой чудный, что хотелось бы преклониться перед ним, как мы стараемся его не осрамить перед лицом окружающих людей? А даже не перед лицом окружающих людей, а чтобы ему не было стыдно, что мы не похожи на него, что мы не стремимся к тому же, что высокий идеал, которым он живет, красота, смысл, которыми он живет, нам безразличны. Наверное, каждый из нас знает, как больно бывает, когда что-то нас глубоко трогает, волнует, и мы другу своему, близкому, расскажем об этом, и он пожмет плечами, потому что ему это просто неинтересно. Ему до этого дела нет. И переведет разговор на другую тему. Тема Христа – это Его любовь к нам. Любовь Божия к нам. Любовь Божия, обращенная к каждому из нас. Это тема, это то, чем он живет, ради чего он стал человеком и ради чего он все претерпел,
безмолвно, и ради чего Он умер, говоря: «Прости им, Отче, они не знают, что творят». И перед лицом этого мы живем, как будто ничего из этого никогда не случалось. Как будто и не было воплощения, как будто и не раскрылось перед нами Божия крестная любовь. Словно мы говорим Ему: нам это не интересно. У нас есть другие заботы, свои. Нас интересует наша земная жизнь, какая она есть. Мы к ней привязаны. Не говори нам о том, что она может разверзться и охватить небо, и землю, и время, и вечность, и что имя ей должно быть любовь. Причем любовь не такая, которая на мне или во мне сосредоточена, а любовь просторная, способная охватить все более широкие круги людей, событий, вещей. И вот в течение подготовительных недель к Рождеству Христову мы читаем Евангелие, которое читалось 2 недели тому назад, и к которому я хочу сейчас все-таки вернуться. Это рассказ о званных на пир. Прочтем его словами самого Евангелия. Простите, я должен за очками пойти. Ах, простите, видите, до чего я дошел. Христос сказал: когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных. Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: блажен, кто вкусит хлеб в Царстве Божьем. Он же сказал: один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал своего раба сказать званым: идите, уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я женился, и потому не могу прийти. И, возвратившись, раб тот донес об этом господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал своему рабу: пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, у вечных, хромых, слепых. И когда раб сказал: «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место», то господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился мой дом. Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных». Разве это не точная картина того, о чем я говорил? Мы призваны на пир, на Божий пир. Этот пир должен был начаться на земле. Если бы человек не изменил бы себе и не изменил бы Богу. Когда Бог создавал мир, Он его создавал прекрасным, в полном гармонии, в полной гармонии с собой и со всеми тварями. И этот мир мог бы устоять в первозданной красоте. Он мог бы вырасти из этой невинности красоты в стройную и уже непоколебимую красоту святости. Но человек изменил и себе, и Богу. Он был призван быть вождем всего мира от невинности к святости. Но он сам отступил от этого пути, и весь мир заколебался и стал таким, каким мы его видим. И вот здесь, в начале этой притчи, нам дано три образа, которые так применимы каждому из нас вот в этом падшем мире, который мы выбрали своей родиной, тогда как наша родина – это Царство Божие, которое могло бы быть землей и небом заодно, но которое теперь остается только небом, пока не будет одержана Богом окончательная победа над злом, над рознью, над грехом. Первые из званных говорят посланному от хозяина дома: «Я себе приобрел клочок земли. Мне надо его осмотреть, освоить. Он мой. Это то, о чем я только что говорил. Мы выбрали землю. И мы говорим, мы ее хотим освоить. Она моя. Я до конца хочу ею обладать. Я хочу, чтобы она была тем, что я есть. Сущности. И мы не замечаем, что, стараясь удержать землю, сделать ее своей, мы делаемся ее рабами. Мы ей принадлежим. Мы не можем от нее оторваться. Мы всецело в нее погружены. Мы какими-то корнями врастаем в нее. Мы больше не взираем ввысь, а мы смотрим только на эту землю, чтобы она была плодотворна. И в конечном итоге мы так этой земле принадлежим, что мы костьми ложимся в нее. Нас в нее погребают. Наше тело в ней растворяется. То, что, как мы думали, наше, нами теперь обладает. Нам некогда идти на пир Божий, на пир веры, на радость встречи, на божественную гармонию всего, потому что мы хотим освоить землю, и в результате она нас поглощает. Другие говорят: я купил 5 пар валов, надо же мне их испытать, надо же мне проверить их работоспособность. А кроме того, я же не покупал их для того, чтобы они стояли в стойле. Они должны труд принести, плод принести. Разве мы не так рассуждаем? Каждый по-своему, но все одинаково о том, что перед нами есть же задачи. Мы должны что-то осуществить, что-то сделать на земле. Как же нам прожить, не оставив следа? И каждый старается по мере своих сил трудиться. Некоторые из отцов древности под образом этих 5 пар валов видят как бы символ наших 5 чувств. Вот нам даны 5 чувств. И зрение, и слух, и обоняние, и так далее. Как же все это не применить к жизни, к земной? Но 5 чувств применимы только к земле. Небо не уловишь ни зрением, ни слухом, ни обонянием. Небо берется иным чутьем. Даже земная любовь не охватывается 5 чувствами. Что же говорить о божественной любви, о вечности? И вот мы пускаем как бы в торг эти наши 5 чувств. И приобретаем, что можем, но только земное. Иногда через эти чувства наши раскрывается нам нечто большее – земная любовь. И вот третий из званных говорит слуге: я женился, у меня своя радость, мое сердце полно до края, мне некогда прийти на пир твоего хозяина, даже моего хозяина. Разве он не понимает, не может этого сам понять? У меня своя радость. Как же я могу еще вместить чужую радость? И вот привязанность, любовь, которая на грани вечности, по эту или по ту сторону вечности, в зависимости от того, как мы к ней отнесемся, снова делаются преграды. Нет, она меня держит на земле. Мне некуда уйти от нее. Вечность потом, когда-то, но теперь исполнить бы время этой радостью, этим изумлением, этим счастьем. И довольна того, что мое счастье мое, не нужно мне чужого. И тоже, и третий званный не идет на пир Божий, потому что он боится, как бы от него ни ушла временная радость, утонувши в вечности, в вечном. И что же остается? Остается человек, который живет тем, что держится за землю, которая его поглотит, который весь смысл своего существования полагает на том, чтобы что-то сделать с этой землей и на этой земле. Временное, которое тоже пройдет. Память людей проходит, здания рушатся, весь мир покрыт остатками отживших, умерших, разрушившихся древних цивилизаций. И человек все-таки строит новую, которая тоже не устоит. Временную, бесцельную, потому что в ней самой даже цели нет, и дальнейшей цели нет. И вместо того, чтобы через любовь раскрыться, человек часто любовью замыкается. Мои и чужие, свои и прочие. И это очень страшно. О, эти прочие и свои могут быть различно распределены. Своих может быть много. Но все равно, пока один прочий остается, Царство Божие не только нет, оно отрицается. Я хочу вам дать два образа. Те, которые были на английском говении, первый образ уже слышали. Это рассказ о человеке, который жил, о настоящем, реальном человеке, которого я знал, родных которых я знал, ученый, творческий, одаренный человек, умер. Его схоронили. Сын у него был в сумасшедшем доме. Юноша, не достигший еще 20 лет. Его мать ему сообщила о смерти отца. Он рассмеялся и ответил: «Неправда, он не умер, он не мог умереть». Истощивший все свои объяснения, мать привела его ко мне, чтобы я ему растолковал, что его отец на самом деле умер. Раньше, чем что-либо сказать, я поставил вопрос этому юноше. «Почему ж ты думаешь, что твой отец не умер, когда тебе говорят, что он умер, свидетели его смерти?» Люди, видевшие его, мертвое тело, принявшие участие в его похоронах, видевшие, как его гроб опустили в землю и закидали глыбами. Почему ж ты отрицаешь его смерть? Потому, он ответил, что он никогда не жил, и поэтому он не мог умереть. И дальше он мне растолковал. Он говорил, что его отец существовал только своей привязанностью к своему автомобилю, к своему телевизору, к своей коллекции драгоценных вещей, к своим книгам. И, говорит этот мальчик, пока эти вещи существуют, мой отец такой же живой или такой же мертвый, каким он был раньше. Так выразиться мог только юноша, потерявший привычку мыслить, как бы мы сказали, разумно, то есть по-земному. Но он видел вещи, как они есть. Этот человек не жил. Он отражал окружающую действительность. Он зажигался каким-то интересом. Он переходил из переживания к переживанию. Но переживание не жизнь. Это мгновенное событие, которое уходит, как свеча тухнет. Как мы все похожи на это. Он укоренился в земле. Его единственные интересы были земные, но и те его обесчеловечили. В нем человека не осталось, потому что он весь ушел в предметы. И вот перед каждым из нас стоит этот же вопрос. Я существую? Есть во мне кто-то? Или во мне пустота? Или я, как Феофан Затворник говорил о человеке, который на себе сосредоточен, как стружка древесная, свернувшаяся вокруг собственной пустоты? Есть ли что-нибудь во мне? Что может войти в вечность? Конечно, не та земля, которую купил первый званый, и не те валы, которые купил второй, и не та работа, которую совершили валы над этой землей. Что же останется? А если говорить о любви, то, опять-таки, что она останется, если она вся сведена к меркам земной жизни, если за ними ничего нет, если она такая же маленькая, ничтожная, как наша земля в этом бесконечно разверзающемся космосе, в котором мы живем? пылинка. А в этой пылинке человек с его чувствами, мыслями. Да, человек больше, чем пылинка, но только если он себя не сроднит с этой пылинкой, если он найдет в себе величину, глубину, которую только Бог может заполнить, такую глубину, которая всю Вселенную может в себе вместить, и еще остаться пустой, потому что в ней бесконечность, и она может быть только местом вселения самого Бога. И любовь должна нас так раскрыть. Если она этого не делает, то она делается такой же мелкой, как пылинка. Конечно, мы не умеем охватить всех, не умеем охватить все. Но мы должны раскрываться все больше и больше, а не закрываться, замыкаться, сужаться. Всех мы не можем и не умеем любить. Но умеем ли мы любить любимых? Является ли наша любовь к тем, кого мы любим, для них благословением, свободой, полнотой жизнью? Или является ли она тюрьмой, в которой они сидят, как пленники, в цепях? У Исаии, пророка, есть слово: «Отпусти пленных в свободу». И каждый из нас скажет: «У меня нет рабов, я не держу никого в плену, у меня власти ни над кем нет». И это неправда. Как мы держим друг друга в плену? Как мы порабощаем друг друга? Какой узкой мы делаем жизнь друг для друга? И страшно сказать, как часто это бывает потому, что мы будто человека любим, и мы знаем лучше его, что для него составляет счастье и добро. И как бы он ни стремился к своему счастью, к тому, чтобы раскрыться, как цветок раскрывается на солнце, мы бросаем на него свою тень и говорим: «Нет, я лучше тебя знаю, каковы твои пути, каково твое счастье». Как часто приходится слышать, может, не в этих словах, но в иных: «Боже, если бы этот человек меня перестал бы любить, каким я был бы свободным, я мог бы жить, с меня спали бы цепи, началась бы жизнь». Второй пример, второй образ, который я хотел вам дать, я давал уже лет 10 тому назад, Но я думаю, что, вероятно, никто его и не помнит. Это рассказ о том, как человек захотел создать земной рай. Рассказ из французской книги, как некий киприян, прожив много лет среди дикарей на островах Тихого океана, возлюбил страстно землю, природу, жизнь, творческие силы этой природы и научился от местных жителей, как колдовством любви вызывать к жизни все живые силы, иссохшие порой земли. И он возвращается к себе на родину, покупает клочок каменистой, безжизненной почвы и как бы окутывает эту почву своей любовью, вызывает в ней и из нее все ее живые творческие силы. И почва, которая была мертва столетиями, начинает оживать, произрастать травы, деревья, цветы. Она становится как бы земным раем. И в этом озарении любви, в этом свете любви, и животные начинают собираться, потому что там побеждает эта любовь, их вражду, их взаимную злобу, их привычки, инстинкты. Живут они как в раю. И один только зверь остается вне этого рая. Это лиса. Она не хочет присоединиться к другим. Она остается вне. И Киприян сначала думает о ней с состраданием. Бедный зверь, который не понимает, где его счастье. Он всячески призывает эту лису: «Приди, здесь же рай!» Но лиса не идет. Тогда он начинает на нее раздражаться. Любовь в нем к ней начинает потухать. И постепенно рождается в нем негодование и ненависть. Потому что эта лиса свидетельница тому, что его рай не для всех рай. Не всем хочется жить в этом раю. И он решает убить лису, потому что когда не будет лисы, тогда все звери, все растения будут соединены в этом раю, который он искусственно создал своей любовью. И он ее убивает. Возвращается в свой участок, все травы засохли, все цветы вымерли, и все звери разбежались. Была капля дегтя в бочке меда. И вот это мы должны помнить, что мы призваны создать мир, который бывает нами охвачен шире и шире любовью. Но любовью не такой, который делает нас рабами искусственного рая, а любовью, которая может простираться все дальше, оставляя в свободе тех, которые не хотят войти в наш рай. Это относится к нашей церковности. Это относится к нашим семьям, к нашим дружбам, к нашим общественным устремлениям. Это ставит перед каждым из нас вопрос о том, как он связан, каким образом связан он с теми, кто его окружает, и с жизнью. Опять-таки, всех мы охватить любовью не можем. Но тех немногих, которых мы любим, мы должны любить иной любовью, чем любовь искусственного рая порабощенных существ. Вот мысли, с которыми я хочу вас теперь на какое-то... Продолжая нашу беседу с того места, где мы оставили притчу, можно поставить себе вопрос, надо поставить себе вопрос, который поставили апостолы Спасителю после одной из его бесед. Но тогда, кто же может спастись? Первые званные, вторые званные, третьи званные исключили себя из сообщества Христова, Божия, прильнули к земле, отказались от того, чтобы земля и небо соединились в одно. Кто же может спастись? И вот продолжение этой притчи, если присоединить к ней окончание той же притчи у другого евангелиста, нам дает следующую картину. Пир готов. Званные отказались прийти. А хозяин, у которого сердце полно любви, открыто, который хочет, чтобы этот пир был пиром всея земли, посылает своих слуг по улицам и задворкам города, села, звать нищих, хромых, убогих, чтобы наполнился этот пир радостью. Не его радостью, но радостью всех тех, которые для себя неожиданно окажутся там. И вот ставится такой вопрос. Вот эти нищие, хромые, слепые, увечные, собраны, идут по дороге к царским палатам. С чем же они идут туда? Какие мысли у них?
нищие. У них ничего нет, что они могли бы принести хозяину дома. Цветка не могут принести, подарка не могут принести, не могут принести успеха в жизни, не могут принести добродетели, ничего принести не могут. Идут хромые, которые никогда не сумели идти твердой стопой в жизни. Идут слепые, которых ослепила земля, и которые не сумели увидеть небо. Идут в сознании, что ничего же у них нет. С чем же они придут? Как же их примут? Символ их состояния — это же те лохмотья, которыми они покрыты. Как их могут пустить в царские палаты? Грязными, вшивыми, в лохмотьях, проглядевшими всю жизнь, растратившими все, что им было дано от рождения. Верно, идут они с двоящимся чувством. С одной стороны, в сознании, что никакого права они не имеют на гостеприимство этого хозяина. С другой стороны, на то, с теми мыслями, с той мыслью, что вот покажись они только в дверях дворца ли или зажиточного дома, их же прогонят. Вся жизнь их этому научила. Они знают, что таких гонят со двора. Что же им ожидать? Заслуг нет, оправдания нет, ничего нет. Значит, единственная надежда, которая остается, это на милосердие, на то, чтобы их пожалели. И ради жалости их впустили. Но как же это можно? Как же можно их впустить? Жалей, не жалей, ведь они все осквернят в этом доме. И вот они подходят к вратам. Что же дальше будет? В другом евангельском открытии здесь продолжается притча, рассказом о том, что когда они все уселись у стола, вошел хозяин, окинул взором собравшихся и вдруг обнаружил, что один из пришедших не одет, как сказано, в брачную одежду. Пришел на пир в своих лохмотьях. И он разгневался и велел его прогнать. И встает другой вопрос. Как же это так? Как же это может быть? тоже из этих нищих, хромых, убогих, слепых мог прийти на пир иначе, как в лохмотьях. Что же случилось с другими или с этим человеком? Каким образом они оказались облеченными в чистую праздничную одежду, а он один в таком позорном рубище? Не объясняется ли это тем, той обстановкой, тем временем и местом, где Христос говорил свои притчи? На востоке, когда странники шли пешком днями и днями, приходили изнуренными, запыленными, с ободранной одеждой, в какое-нибудь местечко и искали себе приюта. И восточное гостеприимство было щедрое, несмотря порой на большую бедноту. Их принимали с благоговением, омывали их ноги, омывали их тело, давали чистую одежду. Не для того, чтобы они не осквернили дома, а для того, чтобы они отдохнули телом, душой, чтобы они ожили к новой, иной жизни. И верно так и случилось с теми, кого слуги хозяина привели к его двери, к его вратам. Их приняли другие слуги, ангелы Божии. Омыли их, одели с честью, жалостью, лаской, ввели туда, где пир был приготовлен. И все с радостью, с благодарностью, с трепетным сердцем, в изумлении принимали эти заботы, эту неожиданную ласку, незаслуженную ласку. Верно, один пришел, которого тоже бы хотели омыть, одеть, и который отмахнулся от этой ласки и заботы и ответил: «Мне сказали, что здесь кормят. Я есть хочу. Все это мне не нужно. Годами не мылся. Всегда в лохмотьях ходил. Дайте мне попировать один раз в моей жизни». И вошел он, как был. Этого хозяин велел прогнать. Не потому, что он был в лохмотьях, а потому, что ему до любви, до жалости, до милосердия хозяина не было никакого дела. Хозяин ему был не нужен. Ему нужен был накрытый стол. И вот ставится перед нами вопрос очень крутой. Мы постоянно прибегаем к Богу. В каком духе? Мы тоже нищие. Мы тоже слепые, хромые. Мы тоже износились и одеждой, и душой. И нас зовет Господь: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я вас успокою». И вот как мы приходим? Не приходим ли мы часто, как этот человек, который в лохмотьях пришел и пробился на пир, потому что ему нужен пир, а не хозяин? Еда и питье, а не то царство любви, которое представляет собой этот божественный пир. Не подходим ли мы и к молитве, и к причастию именно так, слишком часто, ожидая себе от Бога пищи и питья? Пусть Он дает, дает, дает. А я что сделал для того, чтобы мне сметь войти в Его хоромы? Чтобы сметь быть там? Из притчи ясно, что не требуется от нас, что мы были чем-нибудь богаты. В Ветхом Завете есть место, где говорит Господь: «Чадо, дай мне твое сердце, все остальное уже мое». Да, все его. Но сердце человека, его любовь, его благодарность, его благоговение принадлежат человеку, и никто не в силах, даже Бог, заставить человека любить, благоговеть, быть благодарным. Потому что любовь и все, что из нее рождается, это предельная свобода. Как мы подходим к Богу? Разве не бежим к Нему каждый раз, когда нам холодно в холодном мире и голодно в обездоленности нашей? А дальше? А потом что? Не входим ли мы к Нему в лохмотьях? Сознательно. Нищие шли в сознание ужаса о том, что в таком виде они предстанут перед своим Господом, Царем, Богом. А мы, когда становимся на молитву, неужели мы просто стоим как нищие у врат богатого, или стучимся бесстыдно в двери того, кто может дать, в лицо которого мы не заглянем, а только будем смотреть, что его рука уронила в нашу руку? Как подходим мы ко святому причащению? В сознании ли, что мы действительно нищие до конца, и что не то нам дорого, что нам будет дано, а дорого то, что есть кто-то, который так нас любит, что мы можем прийти, как блудный сын, обнищав, все растратив, и встретить любящего, отца, родной дом. Нам надо об этом думать, потому что стать домочадцами — это не значит прийти туда, где кормят, прийти туда, где тепло, прийти туда, где мы под защитой. Быть домочадцами — это влиться в семью и разделить с этой семьей все, чем живет эта семья. Ни хлеб, ни пищу, ни тепло, а смысл жизни этой семьи. И когда мы молитвенно приходим к Богу, когда в причащении святых тайн мы приходим к Нему, мы приходим к единому в Троице славимому Богу, который есть Бог любви, Бог крестной любви, Бог воплощения, Бог, который Сына Своего не пожалел ради тех, которые зло, бессовестно Ему изменили. Не только потеряны были, а ушли по своей воле и жили по своей воле. Так ли мы идем к причащению, приняв крещение, мы обязались, или за нас обязались действительно любящие нас люди, люди, верящие в наше благородство, мы обязались непосредственно и через них тому, чтобы быть живым присутствием Христа среди людей, Его милосердием, Его любовью, Его готовностью жить и умирать ради других и ради Бога, а не только жить, потому что умер Христос на кресте. Ему смерть, нам жизнь – это не христианский девиз, это богохульство. И как часто мы живем, будто это наш девиз. Бог нас ничему, ни к чему не обязывает. В том смысле, что Он не ставит нам условий. Он нас любит безусловно, ценой своей жизни и смерти и сошествия в ад. Но есть ли в нас хоть какая-то искра благородства, есть ли в нас какой-то луч благодарности, Если у нас есть сколько-то благородства, неужели мы не можем отозваться всей жизнью на то, что Бог собой представляет, и на то, что Бог для нас, людей, сделал и делает изо дня в день? И если в нас есть какая-то доля благодарности, способности быть благодарными, неужели мы не можем сознательно, сурово по отношению к себе строить жизнь, которая могла бы быть для нашего Бога радостью, что не напрасно жил и умирал Христос, что весть об этом так потрясла наши души, что мы жизнью это доказываем. Есть отрывок в Евангелии, где говорится о том, как человек был должен крупной суммой денег царю. Так как он не мог выплатить своего долга, велено было его взять, продать в рабство вместе с семьей. Но он бросился на колени перед своим царем и умолил его подождать, дать ему время, и он все выплатит. Его царь простил. Но выходя из его присутствия, он встретил другого человека, должника, который был ему должен самой малой, ничтожной суммой денег. И он его схватил и стал требовать своего долга обратно. И стал требовать от суда, чтобы этот человек был принужден немедленно все ему выплатить. И когда об этом узнал царь, он велел своего должника бросить в темницу. О чем это нам говорит? Это говорит о том, что перед лицом того, что для нас сделал Бог, кто Он в нашей жизни, мы должны Ему всем. Всем без остатка. От Него мы получили бытие. От Него мы получили жизнь. Им нам даровано знание Бога, знание Его самого. На нашу измену, повторную, постоянную, Он отвечает воплощением жизнью, смертью своего Сына. На постоянную нашу неверность Он отвечает своей непоколебимой верностью. Все, что у нас в жизни есть, и тело, и душа, и ум, и сердце, и воздух, который мы дышим, и пища, которую мы едим, и друзья, и родные, все от Него. Мы должны Ему всем. Мы Его должники до конца. Он долго от нас не требует. Он ждет от нас ответной любви и творческой, но именно творческой, благодарности. не просто благодарности сердца или памяти. Спасибо тебе, Господи, а такой творческой благодарности, которая для людей вокруг нас создавала бы то чудо Царства Божия, Царство любви, взаимной заботливости, к которому мы призваны, к которому все мы призваны. А вокруг нас люди, которые, как тот должник, который немногим задолжал своему знакомому, нам должны чем-нибудь. Забывают нас, обижают нас, унижают нас, что только не делают. Но если бросить на весы все это и то, что для нас представляет Бог, который дивный, святой, вечный, готов нас считать своими дочерьми и сыновьями, своими родными детьми. И то, что Бог нам своей неописуемой любви и щедрости дает, то все, чем мы можем быть обижены жизнью и людьми, делается таким малым по сравнению с этим, не по сравнению с нашей чуткостью, с болью, которую мы чувствуем, с унижением нашей гордости, а по сравнению с этим, что Бог есть и что Бог дает. И Бог ничего нам от нас не требует для спасения, кроме одного. И это два раза в Евангелии, по меньшей мере, выступает. Нет, больше. Вот я вам дал один пример. Есть другие. Но то, что я имею в виду, это два евангельских отрывка. Молитва Господня, Отче наш. Все зависит от Бога. Да придет, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Не введи нас во искушение, избави от лукавого. Все это, всего этого мы просим, да будет. Но одно мы просим с очень для нас ответственным условием. Остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И Христос об этом подробно говорит. Какой мерой вы другим мерите, такой вам будет возмерено. Здесь мы берем наше спасение в свои руки. И в Нагорной проповеди блаженство. Есть одно блаженство, которое зависит от нас. Блаженны миротворцы. Это зависит от нас, потому что мы должны творить мир. Творить не из себя, но творить из дара Божия. Все остальные блаженства, они как бы даны. Это блаженство в наших руках. Это как бы грань, через который нам надо пройти для того, чтобы быть Божьими. И поэтому то Евангелие, та благая, дивная весть, о том, что спасение пришло, что спасение не только при дверях, но с нами Бог, в нашей среде, с нами Бог, мы Ему уже свои, как говорит апостол Павел. И свои не только в смысле, что мы свойственники, но мы Ему родные. Христос называет нас братьями, сестрами своими. И в Нем, через Него, потому что мы Его братья и сестры, мы делаемся родными детьми Бога и Отца. Мы свои Богу. Как на это не отозваться благодарностью активной, живой, творческой, жертвенной, если это нужно. И если мы не отзываемся, если все Евангелие, как говорится в каноне Андрея Критского, бессильно против нашей косности, то что же может нас разбудить? Если мы не можем отозваться благодарностью на это, то мы ни на что не способны отозваться иначе, как мгновенным переживанием, минутным умилением, и все. Как это было бы страшно, если в конце нашей жизни мы оказались бы такими, каким был тот нищий, который вошел в царские палаты есть и пить, которому никакого дела не было ни до одного из нищих, которые его окружали, ни до слуг, которые ему все предлагали, не до хозяина, который только просто по любви ему предложил стать домочадцем из бродяги. Апостол Павел говорит, что мы странники на земле. Он не говорит, что мы бродяги. Странники, да, потому что наша Родина на небе. То есть не где-то за тучами, а там, где Бог. В царстве любви, жертвенной, творческой, крестной, радостной. А на земле, да, мы странники, но не только странники. Опять-таки, как Павел это описывает, мы посланы. Мы посланы Богом на землю, чтобы проложить путь этому Царству Божию. Мы посланы на землю, чтобы уготовить путь Господень в каждом сердце, в каждом уме, в каждой воле, в каждой обстановке, среди всех событий. И чем они страшнее, тем больше нужно присутствие наше, если мы верны нашему призванию. И вот ставлю еще раз тот же самый вопрос. А мы, а я, а каждый из нас, неужели мы относимся к Богу только как источнику всех благ? Конечно, это так. Конечно, Он источник всех благ. Но только ли Он для нас источник благ, неистощаемый, к которому можно обращаться, пока жизнь держится в нас, и не вспомнить, поблагодарить Его? А когда мы ставим вопрос о том, как благодарить, Христос так ясно, определенно отвечает, что вы сделали одному из этих малых, которые вас окружают, вы сделали мне. Ответ простой, цельный, без трещины, его не разложишь, его не обойдешь. Христос не напрасно сказал: «Я пришел принести меч». Меч, который разделяет тьму от света, правду от неправды, любовь от нелюбви. Меч, который как сталь, чист. И Евангелие Божие действительно как меч. Это не книга утешений. Это книга творческой радости или осуждения. И вот все мы стоим перед этим вопросом. Что для меня представляет эта благая весть евангельская? Как я на нее отзываюсь? Не в словах, не в чувстве, не в мыслях, а всей жизнью. И не только поступками, но целокупностью моей личности. Как я на это все отзываюсь? И об этом нам надо спешить думать, так же, как надо нам спешить творить добро. Спеши думать, потому что через несколько дней Рождество Христово. Мы можем принести в дар Христу новое понимание, новую готовность положить начало благое, о котором говорится в вечерних молитвах. Вот-вот, теперь. И надо спешить делать добро. Потому что одно мгновение, и уже поздно. Поздно делать добро. Не поздно быть под Божьим крылом, но поздно Ему показать, что не напрасно жил и умирал Христос. В 8 часов вечера сын оставил здоровую, то есть больную, но живую мать, сидящую перед телевизором, спокойную. Когда он вернулся, она лежала уже холодная. Вот что может случиться. Вот что случилось, вот. С рабой Божией Елизаветы, которая лежит тут, во гробу перед нами. Простились на мгновение, на какое-то количество часов, и на земле уже никогда не встретятся. Стало поздно. И поэтому, когда Иоанн Кронштадтский повторяя слова апостола Павла, нам говорит: спешите, спешите творить добро. Нам не надо оставаться глухими. Одно мгновение, и по отношению к этому человеку уже ничто и никто не может сказать доброго слова, совершить добрый поступок. Поздно. И те из вас, которые знают и любят Достоевского, наверное, помнят в «Братьях Карамазовых» его короткое страничку с полторы странички, главу размышления об аде. Для него ад – это слово «поздно». Ты уже в вечности, времени больше нет, и стало поздно. И навсегда. Вот задумаемся над этим в течение следующего получаса. А затем помолимся вместе, и я, как сумею, произнесу нашу общую исповедь перед Богом. Вот в контексте того, что я сейчас говорил. А каждый из вас, каждый из нас, во время ли исповеди, во время ли, когда мы будем, вот будем теперь молчаливо сидеть перед собственной совестью, перед собственной жизнью, перед собственной смертью, задумаемся крепко, глубоко, и придет время, когда мы переменимся. Но это надо делать изо дня в день. Надо делать это с постоянством. Надо делать это мужественно, бесстрашно, жестоко по отношению к себе. И только тогда, когда мы доведем до самых глубин нашей души этот ужас и эту надежду, которые переплетаются в одно, в горение перед Богом, только тогда мы сможем переменить нашу жизнь так, как ее переменили издревле и сейчас меняют люди Божии, святые. Вот теперь давайте с полчаса помолчим.